Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
Герман Гессе. Август.
На улице Мостакер жила одна молодая женщина. И отняла у нее злая судьба мужа сразу после свадьбы. И вот теперь, одинокая и покинутая, сидела она в своей маленькой комнатке в ожидании ребенка, у которого не будет отца. Осталась она совершенно одна, и потому все помыслы ее покоились на этом нерожденном еще ребенке. И чего только не придумывала она для своего дитяти. Все самое прекрасное, необыкновенное и чудесное, что есть на свете, сулила она ему. Она воображала, что ее малютка живет в каменном доме с зеркальными окнами и фонтаном в саду, и что будет он по меньшей мере профессором, а то и королем.
А по соседству с бедной госпожой Элизабет жил один старик, который лишь изредка выходил из дому и представал тогда маленьким седым гномом с кисточкой на колпаке и зеленым зонтом, спицы которого были сделаны из китового уса, как в старину. Дети боялись его, а взрослые считали, что неспроста он сторонится людей. Случалось, что он подолгу никому не попадался на глаза, но порой по вечерам из его маленького ветхого домика доносилась тихая нежная музыка, напоминавшая звучание целого сонма маленьких хрупких инструментов. Иногда дети, проходя мимо, спрашивали своих матерей, не ангелы ли это поют, или, быть может, русалки?
Но матери ничего не могли сказать и отвечали, «Нет-нет, это, наверное, музыкальная шкатулка».
Между этим маленьким человечком, которого соседи называли господин Бинсвангер, и госпожой Элизабет завязалась странная дружба. А заключалась странность в том, что хотя они никогда не разговаривали друг с другом, но маленький старый господин Бинсвангер всякий раз необычайно приветливо здоровался, проходя мимо ее окна. А она с благодарностью кивала ему в ответ. Ей было приятно, и оба они думали, если мне когда-нибудь станет совсем плохо, то я, конечно, пойду за помощью в соседний дом. А когда начинало смеркаться, и госпожа Элизабет сидела одна и грустила или думала о своем малютке и забывала обо всем на свете, господин Бинсвангер тихонько приоткрывал створку окна, и из его темной каморки лились тогда тихие, серебристые звуки умиротворяющей музыки, подобно лунному свету, что струится сквозь сеть облаков.
А госпожа Элизабет каждый день ранним утром заботливо поливала старые кусты герани, которые стояли на одном из боковых окон в доме соседа, и они пышно зеленели и всегда были усыпаны цветами. И не было на них ни одного увядшего листочка, хотя господин Бинсвангер совсем не следил за ними.
И вот настала осень. Был скверный, ветреный, дождливый вечер, и на улице Мостакер не было ни души.
И тут бедная женщина почувствовала, что сроки ее исполнились, и ей стало страшно, потому что она была совершенно одна. Но с наступлением ночи явилась к ней какая-то пожилая женщина со светильником в руках. Она нагрела воды, поправила простыни и сделала все, что обычно делается, когда дитя должно появиться на свет. Госпожа Элизабет покорилась и терпеливо молчала. И лишь когда малютка родился и, завернутый в белоснежные пеленки, погрузился в свой первый земной сон, она спросила женщину, откуда та взялась.
«А, меня послал господин Бейнсвангер», — сказала старуха.
И тут усталая родильница заснула, а, проснувшись утром, увидела, что на столе стоит кипяченое молоко, что все в доме чисто прибрано, а рядом с нею лежит ее маленький сын и кричит от голода. Старуха же исчезла. Мать приложила малютку к груди, радуясь, что он такой хорошенький и здоровенький. Она вспомнила его отца, которому никогда не было суждено увидеть сына, и из глаз у нее полились слезы. И она прижала к груди маленького сынишку и вновь улыбнулась. И заснула вместе со своим мальчиком. А когда проснулась, то на столе снова стояло молоко и был готов суп, а дитя было завернуто в чистые пеленки. Но скоро мать оправилась, вновь набралась сил и могла уже сама заботиться и о себе, и о маленьком Августе. Она вспомнила, что сына пора крестить и что нет у него крестного. И вот под вечер, когда начало смеркаться, и из дома напротив вновь послышалась нежная музыка, она отправилась к господину Бейнсвангеру. Она робко постучала в темную дверь.
«Войдите!»
Раздался приветливый голос, и он вышел ей навстречу. Только вот музыка внезапно смолкла, а в комнате на столе стояла маленькая старая настольная лампа и лежала раскрытая книга, и все было так, как у других людей. «Я пришла поблагодарить вас», — сказала госпожа Элизабет. «Ведь это вы прислали ко мне добрую женщину. Я очень хотела бы заплатить ей за услуги и заплачу, как только смогу работать и получу немного денег. Но сейчас у меня другая забота. Я собираюсь крестить малыша и хочу дать ему имя Август. Это имя его отца».
«Да, я уже думал об этом», — сказал сосед и провел рукой по своей седой бороде. «Будет неплохо, если у малыша появится добрый и богатый крестный, который сможет позаботиться о нем, если вдруг с вами что-то случится. Но я всего лишь старый одинокий человек, и у меня почти нет знакомых, и некого мне вам присоветовать. Разве что вы захотите взять в крестные меня самого?»
Бедная мать обрадовалась и поблагодарила маленького человечка и пригласила его быть крестным. В следующее воскресенье они понесли малютку в церковь и крестили его. И тут вдруг опять появилась та самая старуха и хотела подарить ребенку талер. А когда мать стала отказываться, старуха промолвила:
«Возьмите, возьмите, я стара уже, и мне много не надо. Может статься, этот талер принесет вам счастье. А просьбу господина Бейнсвангера я выполнила с радостью. Мы ведь с ним давние друзья».
Все вместе отправились они домой, и госпожа Элизабет сварила гостям кофе, а сосед принес пирог, и получился у них настоящий праздник. Малыш давно уже заснул, они ели и пили, и тут господин Бейнсвангер смущенно сказал: «Ну что ж, теперь я сделался крестным маленького Августа. Я бы очень хотел подарить ему королевский замок и мешок с золотом, но всего этого у меня нет, и я могу лишь положить на его постельку второй талер рядом с талером его крестной матери. Как бы то ни было, я сделаю для него все, что смогу, и да свершится задуманное. Госпожа Элизабет, вы, конечно, желаете своему сыночку только добра. Поразмыслите хорошенько, чего вы больше всего хотите для него. А я уж позабочусь о том, чтобы ваша мечта осуществилась. Вы можете загадать для своего мальчика любое желание, но только одно единственное. Взвесьте все как следует, и сегодня вечером, когда вы услышите звуки моей музыкальной шкатулки, шепните это желание на ушко вашему малышу, и оно исполнится». С этими словами он поспешно откланялся, а вместе с ним ушла и старуха, а госпожа Элизабет осталась одна.
Услышанное поразило ее. И если бы в колыбельке не лежали два талера, а на столе не стоял пирог, она решила бы, что все это ей приснилось. И вот села она у колыбельки и принялась баюкать свое дитя и замечталась, придумывая желание одно заманчивее другого. Сначала она хотела пожелать ему богатства, потом красоты, потом недюжинной силы или необычайной мудрости, но все не могла ни на чем остановиться и, наконец, подумала: «Да нет, старичок, наверное, просто пошутил». Тем временем уже стемнело, и она задремала, сидя у колыбели, утомясь и от гостей, и от забот минувшего дня, и от своих раздумий, как вдруг донеслась из дома по соседству тихая чудесная музыка, да такая нежная и пленительная, какой ей ни разу не доводилось слышать. При этих звуках госпожа Элизабет очнулась, пришла в себя. Теперь она уже снова верила в крестного и его подарок, но чем больше она думала об этом, и чем быстрее сменяли друг друга разные желания, тем больше путались ее мысли, и она ни на что не могла решиться. Она совершенно измучилась. Слезы стояли у нее в глазах, но тут музыка стала затихать, и она подумала, что если сию минуту не загадает желание, то будет поздно, и тогда все пропало. Она тяжело вздохнула, наклонилась над малышом и шепнула ему на ушко: «Сыночек мой, я тебе желаю, я желаю тебе». И когда прекрасная музыка, казалось, совсем уже стихла, она испугалась и быстро проговорила: «Желаю тебе, чтобы все-все люди тебя любили». Звуки музыки смолкли, и в темной комнате стояла мертвая тишина. Она же бросилась к колыбели и заплакала, и запричитала в страхе и смятении: «Ах, сыночек, я пожелала тебе самое лучшее, что я знаю, но, может быть, я все же ошиблась. Ведь даже если все-все люди будут тебя любить, никто не будет любить тебя сильнее матери».
И вот Август стал подрастать и ничем поначалу не отличался от других детей. Это был милый белокурый мальчик с голубыми дерзкими глазами, которого баловала мать и любили все вокруг. Госпожа Элизабет очень скоро заметила, что желание, загаданное ею в день крещения младенца, сбывается. Ибо едва только мальчик выучился ходить и стал появляться на улице, то он всем людям, которые видели его, казался на редкость красивым, смелым и умным, и каждый здоровался с ним, трепал его по щеке, выказывая свое расположение. Молодые матери улыбались ему, пожилые женщины дарили яблоки, а если он совершал гадкий поступок, никто не верил, что он мог такое сотворить. Если же вина его была неоспорима, люди пожимали плечами и говорили: «Ну, невозможно всерьез сердиться вот на этого милого мальчика».
«Ну, это же невозможно сердиться на это милое дитя».
К его матери приходили люди, которых привлекал хорошенький мальчик. И если раньше ее никто не знал и мало кто шил у нее, то теперь все знали ее как мать того самого Августа, и покровителей у нее стало гораздо больше, чем она могла вообразить себе когда-то. И ей, и мальчику жилось хорошо, и куда бы они ни приходили, всюду им были рады, соседи приветливо кивали им и долго смотрели вслед счастливцам. Августа больше всего на свете привлекал дом по соседству, где жил его крестный. Тот время от времени звал его по вечерам к себе. У него было темно, и только в черной нише камина тлел маленький красный огонек. И маленький седой старичок усаживался с ребенком на полу, на шкуре, и смотрел вместе с ним на безмолвное пламя и рассказывал ему длинные истории. И порой, когда такая вот длинная история близилась к концу, и малыш совсем уже засыпал, и в темной тишине, с трудом открывая слепающиеся глаза, всматривался в огонь, тогда возникала из темноты музыка, и если оба долго молча вслушивались в нее, то комната внезапно наполнялась невесть откуда взявшимися маленькими сверкающими младенцами. Они кружили по комнате, трепеща прозрачными золотистыми крылышками, сплетаясь в прекрасном танце в пары и хороводы. И пели. Они пели, и сотни голосов сливались в единую песнь, полную радости и красоты. Прекраснее этого Август никогда ничего не видел и не слышал. И если он потом вспоминал о своем детстве, то именно тихая, сумрачная комната старичка крестного и красное пламя камина, и эта музыка, и радостное золотое волшебное порхание ангелочков всплывали в его памяти и пробуждали тоску в его сердце. Между тем, мальчик подрастал, и у матери теперь бывали иногда минуты, когда она печалилась, вспоминая о той самой ночи после крещения сына. Август весело носился по окрестным переулкам, и ему везде были рады. Его щедро одаривали орехами и грушами, пирожными и игрушками. Его кормили и поили, сажали на колени, позволяли рвать цветы в саду. И нередко он возвращался домой лишь поздно вечером и недовольно отодвигал в сторону тарелку с супом. Если же мать была расстроена этим и плакала, ему становилось скучно, и он с обиженным видом ложился спать. А когда она как-то раз отругала и наказала его, он поднял страшный крик и повторял, что все-все с ним добры и милы, и одна только мать его не любит. И часто теперь она бывала огорчена и иногда всерьез гневалась на своего мальчика. Но когда вечером он уже спал, и мерцание свечи озаряло безмятежное лицо ребенка, ее сердце смягчалось, и она целовала его осторожно, чтобы не разбудить. Она сама виновата была в том, что Август нравился всем людям, и подчас она с горечью и даже с каким-то страхом думала о том, что, может быть, было бы лучше, если бы она никогда не загадывала этого желания.
Между тем, мальчику не всегда сходили с рук его каверзы. Крестный Бинсвангер был единственным человеком, к которому он питал почтение. И если порой он приходил к нему, то крестный говорил: «Сегодня огонь в камине не горит и не звучит музыка, а маленькие ангелочки очень огорчены, потому что ты поступил нехорошо». Тогда мальчик уходил, бросался на постель и плакал, а на следующий день изо всех сил старался быть хорошим и добрым. Но как бы то ни было, огонь в камине горел все реже и реже, ни слезы, ни ласки не помогали. Крестный был неумолим. Когда Августу сравнялось 12 лет, волшебный полет ангелочка в комнате крестного превратился уже в далекий сон, и если ночью ему снилось что-нибудь подобное, на следующий день его особенно одолевала ярость, и он громко кричал и командовал своими многочисленными приятелями налево и направо, точно полководец.
Его матери давно уже надоело слышать ото всех похвалы своему мальчику. Мол, какой он нежный да ласковый. Слишком много приходилось ей терпеть от него. И когда в один прекрасный день его учитель пришел к ней и поведал, что некий человек изъявил готовность снарядить мальчика в дальние края, в хорошую школу и платить за его учение, госпожа Элизабет посоветовалась с соседом, и в скором времени, весенним утром, к дому подкатила коляска, и Август в новом красивом платье сел в нее и пожелал счастливо оставаться и своей матери, и крестному, и соседям. Ведь ему было дозволено ехать в столицу на учение. Мать в последний раз причесала его белокурые волосы и благословила его. Лошади тронулись, и Август отбыл в дальние края.
Прошли годы. Юный Август сделался уже студентом, носил красную фуражку и усы. И вот однажды пришлось ему снова оказаться в родных местах, потому что из письма крестного он узнал, что мать его тяжело больна и долго не проживет. Юноша приехал вечером, и соседи с восхищением наблюдали, как он выбирается из коляски и как кучер несет за ним большой кожаный чемодан. А умирающая мать лежала в старой комнатушке, и когда красавчик-студент увидел в белых подушках ее белое увядшее лицо, а она лишь безмолвно смотрела на него, тогда он с рыданиями опустился на край ложа и целовал холодные руки матери и простоял около нее на коленях всю ночь, пока руки ее не окоченели и глаза не угасли. А когда они похоронили его матушку, крестный взял его за руку и повел в свой домишко, который казался теперь молодому человеку еще меньше и темнее, и лишь от маленьких окон шел едва заметный свет. И тут маленький старичок слегка пригладил костлявыми пальцами свою седую бороду и сказал Августу: «Я зажгу огонь в камине. Тогда мы обойдемся без лампы. Я ведь знаю, завтра ты уезжаешь. А теперь, когда матушки твоей уже нет в живых, мы с тобой не так-то скоро увидимся». Говоря все это, он развел огонь в камине, придвинул поближе свое кресло, а студент свое. И вот опять они сидели долго-долго и все смотрели на тлеющие угли, и когда пламя почти угасло, старик тихо проговорил: «Прощай, Август, я желаю тебе добра. У тебя была замечательная мать, и ты даже не подозреваешь, что она для тебя сделала. Я бы с радостью еще разок позабавил тебя музыкой и показал тебе маленьких ангелочков, но ты ведь сам знаешь, что это невозможно. И все-таки ты должен всегда помнить о них. И знай, что однажды они вновь запоют, и, может, статься, ты их снова услышишь, если пожелает этого твое сердце, исполненное одиночества и тоски. А теперь дай мне руку, мой мальчик. Я ведь стар, и сейчас мне пора уже на покой». Август протянул ему руку. Он не мог вымолвить ни слова. С печалью в сердце вернулся он в свой опустевший дом и в последний раз лег спать в комнате своего детства. И когда он уже засыпал, где-то совсем далеко послышалась ему тихая, сладостная музыка минувших лет. Наутро он уехал, и долгое время никто ничего не слыхал о нем. Вскоре он позабыл и крестного Бинсвангера, и его ангелочков. Кипучая жизнь бурлила вокруг него, и он плыл по ее волнам. Никто на свете не умел так лихо проскакать по гулким переулкам и насмешливым взором окинуть глазеющих на него девиц. Никто не умел так легко и грациозно танцевать, так ловко восседать на козлах, так буйно и безалаберно прокутить в саду всю длинную летнюю ночь напролет. Одна богатая вдова, любовником которой он был, давала ему деньги, платья, лошадей и все, чего только он желал. С нею он ездил в Париж и Рим, спал в ее устланной шелками постели, но сам он был влюблен в хрупкую белокурую дочку одного бюргера. Пренебрегая опасностью, встречался он с нею по ночам в саду ее отца, а она писала ему длинные страстные письма, когда он бывал в отъезде. Но однажды он не вернулся. Он нашел в Париже новых друзей. И поскольку богатая любовница ему надоела, а занятия в университете давно наскучили, он остался в чужих краях и зажил так, как это принято в высшем свете. Завел лошадей, собак, женщин, проигрывался в пух, а потом срывал большие куши. И повсюду находились люди, которые бегали за ним, как преданные псы, угождали ему, а он только улыбался и принимал все это как должное. Колдовская сила материнского желания горела у него в глазах, сияла на губах, женщины любили его, друзья обожали, и никто не видел, да и сам он едва ли чувствовал, как сердце его опустошается и черствеет, в то время как душа изъедена тяжким недугом. Порой ему надоедала эта всеобщая любовь, и, переодевшись в чужое платье, он отправлялся странствовать по чужим городам и повсюду обнаруживал, что люди глупы и слишком уж легко покоряются ему. И повсюду смешной казалась ему любовь, которая так упорно преследовала его и довольствовалась столь малым. Отвращение вызывали у него женщины и мужчины, у которых недостает гордости, и целыми днями бродил он в одиночестве вместе со своими собаками по диким охотничьим тропам далеко в горах. И какой-нибудь олень, которого он выследил и подстрелил, приносил ему больше радости, чем любовь красивой, избалованной женщины. И вот однажды, путешествуя морем, он увидал молодую жену посланника, стройную даму, высокородную уроженку северных краев. Она стояла среди других благородных дам, на удивление, отчужденно, гордо и замкнуто, как будто здесь ей не было равных. И когда он увидел ее и как следует разглядел, когда заметил, что взор ее и по нему скользнул, казалось, лишь бегло и равнодушно, он почувствовал, что такое любовь. И он решил во что бы то ни стало завоевать ее любовь. И с той поры неизменно дни напролет был рядом с нею, так, чтобы она всегда его видела. И поскольку он сам постоянно окружен был восторженными поклонниками и поклонницами, которые искали его общество, то вместе со своей прекрасной гордячкой оказывался в центре всего блестящего общества и стоял, словно князь со своей княгиней. И даже муж северной красавицы отличал его среди прочих и силился понравиться ему. Ни разу не удавалось ему оказаться наедине с незнакомкой, пока в одном из южных портовых городов все общество не сошло с корабля, чтобы несколько часов побродить по чужому городу и вновь ощутить под ногами твердую землю. Он не отставал от своей возлюбленной. И, наконец, ему удалось задержать ее, увлеченную беседой в пестрой толпе на рыночной площади. Бесчисленное множество узких глухих переулков выходило на эту площадь. В один из таких переулков он и привел ее. А она доверчиво шла за ним, но когда она вдруг почувствовала, что осталась с ним одна, и испугалась, не находя вокруг себя привычного общества, он в пламенном порыве повернулся к ней, сжал ее дрожащую ручку и стал умолять остаться на берегу и бежать вместе с ним.
«О, вы ведете себя не по-рыцарски», — тихо сказала она. «Давайте забудем то, что вы только что сказали».
«Я не рыцарь!» — воскликнул Август. «Я влюбленный, а влюбленный не знает ничего, кроме своей возлюбленной. И у него одна мечта — быть рядом с нею. «О, прекрасная моя! Останься со мной! Мы будем счастливы!»
Ее серо-голубые глаза смотрели на него строго и осуждающе. «Откуда вам стало известно, что я люблю вас? Я не могу молчать. Вы нравитесь мне, и в мечтах я часто представляла вас своим мужем, потому что вы первый, кого я полюбила по-настоящему, всем сердцем. Ах, оказывается, любовь может так страшно ошибаться. Разве могла я подозревать, что способна полюбить человека недоброго и испорченного? Но в тысячу раз сильнее во мне желание остаться с моим мужем, которого я почти не люблю, но он рыцарь и знает, что такое честь и благородство, которые вам неведомы. А теперь прошу вас не говорить мне больше ни слова и доставить меня обратно на корабль, иначе я позову на помощь посторонних, чтобы спастись от вашей дерзости».
И как он не молил, как не скрежетал зубами от отчаяния, она уже отвернулась от него, и так бы и ушла одна, если бы он молча не нагнал ее и не проводил на корабль. Затем он приказал выгрузить свои чемоданы на берег, ни с кем не попрощался и исчез. С тех пор счастье отвернулось от всеобщего любимца. Добродетель и честность сделались ему ненавистны, и он топтал их ногами и находил особое удовольствие в том, чтобы совращать добродетельных женщин, употребляя все искусство своей чарующей силы, или беззастенчиво пользовался добротой преданных ему честных людей, которых он быстро завоевывал, а потом издевательски бросал. Он делал несчастными женщин и девушек, а затем предавал их всеобщему позору. Он выбирал себе юношей из самых именитых домов и совращал их. Не было такого наслаждения, к которому бы он не стремился и не испытал на себе. Не было такого порока, которому бы он не предавался и которым бы не насытился. Но никогда уже не наполнялось радостью его сердце. А на любовь, которую все предлагали ему, ничто не отзывалось в его душе. В прекрасном загородном доме у моря жил он, мрачный и всем недовольный, и мучил самыми безобразными выходками женщин и друзей, которые к нему приходили. Ему хотелось унижать людей так, чтобы они чувствовали все его презрение к ним. Он присытился и тяготился той непрошенной, нежеланной, незаслуженной любовью, которой он был окружен. Иногда он заставлял себя долгие дни обходиться без пищи, чтобы хоть раз вновь ощутить настоящий голод и испытать потребность в насыщении. И вот с некоторых пор прошел среди его друзей слух, что он болен и нуждается в покое и одиночестве. Приходили письма, которых он не читал. Обеспокоенные люди справлялись у прислуги о его здоровье. Он же сидел один в своем доме у моря, погруженный в угрюмую печаль. Жизнь его лежала позади, пустая и разоренная, бесплодная и бесчувственная. Без единого следа любви, подобная серым, соленым, мертвым волнам морской пучины. И мерзок был вид этого человека, сидящего в кресле у высокого окна и сводящего счеты с самим собой. Белые чайки, влекомые береговым ветром, проносились мимо. Он следил за ними пустым взглядом, лишенным всякой радости и всякого интереса. Лишь губы его покривились в жесткой и злой усмешке, когда он все обдумал и позвонил камердинеру.
Прозвучала первая часть рассказа Германа Гессе «Август». Продолжение в следующей программе.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.